Последние светлые дни. Год 7060 от сотворения мира или 1552 от Рождества Христова. Период 11 октября, 10 ноября. Сплошным победным торжественным шествием явилось возвращение Ивана от Казани к Москве. Началось все под вечер того самого дня, когда Иван отчалил от места стоянки своей под Казанью от берега Волги-реки. Медленно, скучно и тяжело тянулись сначала часы за часами, пока флотилия царская на веслах подымалась против течения среди темного простора разбушевавшейся могучей реки. Темные свинцовые тучи осенние кроют небо. Темные, намокшие, наполовину оголенные леса и полуувядшая трава не красят попутных берегов. Ветер сверху налетает могучими порывами, еще больше замедляя ход тяжелых, неуклюжих ушкуев и стругов. Причем нельзя даже воспользоваться парусами, чтобы ускорить тяжелый переезд. Беляки гуляют по Волге, особенно вздутой от осенних ливней, и каждая высокая мутная волна, увенчанная белым пенистым гребнем, с размаху налетая на нос царского ушкуя, ударяя в бока судна, заставляет последнее нырять, подпрыгивать и трепетать так, что голова кружится у спутников царя и у самого Ивана. Не привыкли москвичи к водяному пути, да еще в непогодные дни осенние. Мелкий холодный дождик, сеющий порою, довершает все неудобство пути. Под наметом, который раскинут для царя посреди ушкуя, лежит Иван, переживая какое-то смутное неприятное состояние. После 6 недель беспрерывного нервного и физического напряжения это первая минута полного покоя для души и тела у измученного юного царя. Но вся сладость такой желанной минуты отравлена и неприятным колыханием утлой скорлупы, на которую с недоверием пришлось сесть Ивану, и плеском весел, и скрипом мачт суденышком, таким протяжным, таким печальным, и похоронным воем свистом ветра в снастях. Физическое недомогание, вызванное качкой, овладевает Иваном. Мутит его, тоскует, ноет грудь. Тело, только в эту минуту отдыха получившее право напомнить о трудах и лишениях, перенесенных им за время осады, теперь все как разбитое, мучительно болит и дает о себе знать каждым нервом, каждым суставом. И ко всем этим физически неприятным ощущениям присоединилось внутреннее недовольство собой, окружающими целым миром. Вспоминается только то дурное, постыдное или обидное для души и гордости Ивана, что он пережил со дня выезда из Москвы, куда возвращается теперь. Воспоминания теснятся в уме, давят, жгут грудь какой-то смутной, тяжелой тоской, еще более неприятной, чем телесное состояние, вызванное беспрерывным, досадливым колыханием суденышка. В пылу борьбы под громом пушек за все время осады почти и не думалось ни о чем. Одна мысль была в голове — Казань бы взять. Словно сон промчались все эти 6 недель забот, трудов, опасностей. Кровь лилась, своя и чужая. Люди стенали. Он видел ужасные раны, когда, посещая становья ратников, наблюдал, как свои же товарищи или попы и лекаря, и старики-ведуны из обозов перевязывали и лечили ратников, принесенных из боя с тяжелыми увечьями. Царь видел ряд ужасных взрывов, сразу губивших сотни жизней, видел горы тел, убитых и павших от голода, от жажды людей, когда трупы, устилающие улицы Казани, были вынесены за стену городскую и здесь зарывались в огромных общих могилах. Видел все это Иван, но тогда у него и сомнения, и мысли в голове не являлось, хорошо ли, дурно ли это. Нет, так надо и конец. Без этого Казани не взять, а не взять ее нельзя. И ум, и совесть, и вера, и честолюбие, и самолюбие — все-все в душе Ивана твердило ему: Казань надо взять. Но вот свершилось, цель достигнута, Казань в его власти, царь Казанский, его раб и пленник. Расширилось сразу далеко царство московское, русское, много и выгод, и славы сулит присоединение новой богатой земли к исконным землям рода Мономахова. Отчего же скрытное недовольство грызет душу Ивана, победителя, как все величают его? Отчего одну только единую минуточку, одно короткое мгновение был он счастлив, а именно тогда, когда очнулся от беспамятства и услыхал от Адашева: «Победа, государь, великий князь московский, царь казанский и всея Руси!» Отчего? И вот Адашев, этот самый Адашев, который вместе с попом Сильвестром, сдается, возродили его к новой жизни, счастье ему принесли, сделали его не рабом страстей и похотей, а настоящим царем. Почему не любит он этих людей так, как бы они стоили, а словно боится их и ненавидит втайне? Всегда с ним Адашев, как ангел-хранитель, оберегая не только от внешних бед, но и от того демона, который в самом Иване сидит. Сознает это юный царь, знает, что уважать, любить всей душой следует такого чистого душой и телом, сильного умом помощника. Но против воли вечное присутствие Адашева, его постоянное превосходство над самим Иваном также влияет на душу Ивана, как это постоянное колыхание судна на тело его. Какое-то сонливое состояние овладевает душой, не хочется ни думать, ни двигаться самому, пусть другие сделают, ведь лучше еще будет. А в то же время какое-то раздражение, возмущение, тоска загорается в глубине души и растет, и жжет, и давит все сильнее, и чем больше сознает Иван, что он неправ, возмущаясь против своего любимца и неявного опекуна, тем острее растет неприязненное злое чувство к последнему. Не к чему придраться, совесть не позволяет возмутиться против той воли, которая управляет им, царем московским. Каждый раз, когда необдуманно пытается он это сделать, еще стыднее становится Ивану потом, еще больнее от посрамления, которое мягко, незаметно, но тем чувствительней наносят ему Адашев и лучшие советники, примкнувшие к спальнику царскому. И после таких мгновений еще неукротимей подымается какой-то голос в душе юноши, твердящий ему: «Раб, раб холопский, а не князь ты московский и всея Руси, раб, за службу верную, за помощь ихнюю, волю отняли они все у меня». И нередко припадки болезненной, бессильной ярости, закусив край подушки, трепещет бледный Иван, изнемогая от наплыва собственных чувств. Сейчас вот, лежа в богатом намете, такую же точно минуту переживает царь-победитель. Взята Казань, славное дело свершено. Недаром, не напрасно столько крови пролито, а сам Иван что сделал для этого? Куклой был, шел, куда вели, делал, что дума его царская указывала. Так ли дед, так ли отец его царство добывал? О, нет, он знает, не так оно было. Недаром из полновластных, равных князю московскому дружинников и удельных князей, все Рюриковичи и Гедиминовичи, эти гордые, могучие люди становились слугами и боярами государя московского. Кто сильнее всех, тот и прав. Тот и царь, милостью Божию. А Иван, он только милостью отца своего, по ласке боярской, царь и государь. Так уж земля сложилась, что нужен кто-нибудь на троне московском, как ставят веху на юру, чтобы знали в бурю люди, куда путь держат. И всю жизнь куклу разыгрывать, на помочах ходить. Не бывать этому, воскликнул даже громко Иван, сжимая кулаки, Окружающие, видя, что царю не по себе от бурного переезда, оставили его в покое, надеясь, что он заснет и подкрепится сном. Услыхав его голос, Адашев, бывший на чеку, заглянул под намет и спросил, не прикажешь ли чего, государь? Но Иван, не желая ни видеть, ни слышать никого, закрыл глаза и притворился спящим. Нет, так это, опуская полу шатра, обратился Адашев к Никите Романовичу Захарьину Юрьеву, с которым перед тем толковал. Спросонья государь выкликнул что-то. Гляди, приступ казанский ему во сне видится. Сморило его от качки. И добро, что спит. А Ивану не во сне. Наяву этот приступ видится. Кровь ручьями бежит, трупы, грохот, бледные озверелые лица. И он сам, он словно видит себя в ту позорную, ужасную минуту, когда... Видит себя бледного, трясущегося, припавшего к луке седла, в то время, когда чужая рука насильно ведет коня царского к месту боя. И потом видит, слышит, как он, царь, припал к древку хоругви и так отчаянно, так трусливо молит о победе, о спасении в ту самую минуту, когда воеводы, бояре, воины смело кидаются в бой и льют кровь свою, чтобы дать победу ему, Ивану. Они должны, правда, они обязаны были это делать, они рабы его, слуги земли и государей своих, но и сам государь не должен быть боязливее слуг этих, а он. И чувствует Иван, что краска жгучего стыда заливает ему лицо, и ничем не может он отогнать тяжелых воспоминаний. Но себя Иван может простить, и только не простит он никогда тем людям, которые были свидетелями его малодушия, позора, пока нельзя еще проявить своей вражды и ненависти к ним. Нужны еще все они, все друг за друга крепко держатся, тронуть одного все аукнутся, но время еще впереди, не одна Казань, и Астрахань еще осталась, а там Крым, и немцы, лютеры окаянные, ливоны, рыцари. Иван докажет боярам, что не трус, что и воевать, и править без них сумеет, и тогда, при одной мысли, что будет тогда? Проходит все мучительное состояние духа молодого царя, и он сразу по-детски впадает в глубокий, безгрезый сон, так необходимый ему после всех трудов и волнений минувших дней. Проснулся Иван около вечерень от громкого звона колокольного и кликов народных, которые, далеко по воле разлетаясь, доносились от Свияги городка, куда подплывала флотилия с царским ушкуем впереди. Иван вскочил, видит, слуга стоит уж наготове, с полотенцем, другой воду в кувшине и таз серебряный держит, а Адашев тут же словно будить хотел Ивана, если бы царь сам не проснулся. Умылся, освежился холодной водой Иван, при помощи Адашева и Юрьева надел свой блестящий доспех, в котором всю осаду красовался, и вышел из-под намета на открытую палубу судна, где все уж остальные провожатые царя стояли блестящей нарядной толпой. Качки не ощущалось больше, ходка суда по тихой Свияге бегут. Видит Иван берег высокий, свияжский, усыпан народом, и русскими, и чувашами, и черемисами, и мордвой, всеми племенами, которые только кочуют здесь, на неоглядном просторе заливных лугов и степей, какие только ютятся по долам и ущельям нагорной вольской стороны. Черно от людей кругом. Кочевники встречают победителя, владыку могучего царства, перед которым пала даже грозная Казань, родственная им по вере, но былая суровая владычица всех этих улусов, беков и князьков. русские обитатели нового Свияжского городка с восторгом и кликами, со звоном колокольным и с пищальными, мартирными залпами встречают своего героя-царя. Не без умысла были посланы за день перед тем через Свиягу все освобожденные из плена казанского христиане. Они много порассказали о чудесах, храбрости всего войска и самого царя под Казанью. Они сообщили, как сам царь обласкал их, когда раскрылись темницы, мрачные ямы, в которых татары держали пленников, как он кормил и поил освобожденных у себя в стане. И теперь не одни полки, по чувству долга, весь город, буквально все окрестные жители сошлись и сбежались, чтобы слиться в одном восторженном громовом клике. Жив и здрав буди на многие лета, государь-батюшка, царь всея Руси Казанский. Музыкой звучал в ушах Ивана этот громовый, нестройный, то замирающий, то вновь нарастающий клич, этот звон колоколов, сухой треск пищалей и редкие удары пушек с берега, с валов небольшой крепостицы Свияжской. В это самое время солнце, с утра закрывшееся за тучами, выглянуло в просвет между ними, ярко озаряя толпы народа на берегу, пестреющие в своих разнообразных нарядах восточных, русских и казацких. Сосновый бор, темнеющий за прибрежной луговиной, позеленел и помолодел, словно под лучами солнца. Речонка, по которой скользили теперь суда, золотом живым засверкала, загорелась под косыми лучами осеннего солнца, светящего не ярко, по-летнему, но так ласково-ласково. Переночевал здесь Иван, немного вознагражденный восторженной встречей за все горькие минуты, пережитые им, и двинулся дальше, к Нижнему. Везде в течение 8 дней, какие ушли на эту дорогу, повторялось то же самое. Из прибрежных поселков высыпал народ любоваться на проезжающих, разукрашенный коврами и шалями струх царя, провожал флотилию восторженными кликами. Где не становились на ночевку суда, повторялось то же, что и в Свияжске. Везде освобожденные христиане, посылаемые вперед, успевали поджигать народный восторг до крайних пределов. В Нижнем, в больших размерах, произошло то же, что творилось везде раньше.